уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня президент встретился с лидерами думских фракций, и можно, наверное, сказать, что официально кампания началась. Но несколько заявлений президент сделал, в частности, значит, партии должны, несмотря на вот приближающуюся гонку, сохранять диалог, культуру диалога. Он говорит, что запросы общества на перемены есть, и к этому нужно обращать внимание. На это нужно обращать внимание. Возникает вопрос, что это за запрос на перемены, и как, в чем отличие, например, самих граждан, что для них перемены, и, соответственно, взгляд тех людей, которые будут баллотироваться, в что они понимают под переменами.
Смотрите, Владимир Путин сегодня сказал две неодинаковые вещи, а в глазах, в ушах и глазах многих, может быть, противоположные. Первое – запрос на перемены общества. Второе – о том, что не допустим никакого вмешательства в наши выборы извне. А это, по сути, звучит как «не менять ничего не будем, не рассчитывайте, хотим оставить все как есть». Поэтому и то, и другое из уст Владимира Путина прозвучало, и каждый будет выбирать, что ему больше понравилось, что было более комфортно. Вот выбрали разговор про перемены, хотя в этой в сегодняшней ситуации скорее риторика такая охранительная о том, что все отлично и давайте ничего не менять, она все равно остается доминирующей. Я не убежден, что избирательная кампания сегодня в целом началась, потому что большинство граждан и лоялистов, и критиков, и тем более аполитичных не подозревают, что осенью будут какие-то выборы, и заявление там Путина сегодня прозвучит, но, скорее всего, не более того, оно быстро забудется, потому что пока какого-то такого предвкушения, ожиданий от выборов, на мой взгляд, нет. Сегодня была интрига, связанная скорее с тем, со слухами о том, что Путин может возглавить список «Единой России». Вчера вечером была утечка информации на этот счет, ее пришлось опровергать. А в ситуации, когда нередко о встречах Путина объявляют через несколько дней после того, как они состоялись, естественно, были опасения или надежды, что такая инициатива уже прозвучала и ее как-то легитимируют, опубличивают. Угу. Тем не менее, вот этого самого такого существенного, там, хорошего или плохого, можно спорить, заявление Путина не последовало. И пока, скорее, такой главная новость встречи с представителем партии именно в этом, а сама встреча все-таки в большей степени носила такой представительский характер, так принято общаться, и четких, на мой взгляд, сигналов о том, какая драматургия будет при выборной гонке, все же не последовало.
Драматургии. Но вот здесь интересный момент по поводу вмешательства. Почему вы говорите, что это два противоположных заявления? Но ведь фактор вмешательства иностранного, например, это же история, которая как бы есть и там, за границей, и, соответственно, она есть у нас. Принимают разные меры для недопущения. И фактор иностранного вмешательства, получается, это некая торговля рисками или все-таки реальная угроза, которую нельзя отметать?
На мой взгляд, если говорить об иностранных агентах влияния, зарубежных разведцентрах, они не воспринимают выборы в Государственную Думу в России как точку, где в России решается вопрос о власти, где решается вопрос, какой будет завтра Россия. Все-таки Дума, ну, такой не самый влиятельный орган власти в России, и депутаты, ну, не сказать, что уж принимают много оперативных решений, да, там много все-таки функций скорее декоративных. Поэтому я бы не сказал, что какая-то серьезная ставка на эти выборы, она уже проявилась, уже сказалась. Даже если брать январские протесты, считаем ли мы их инспирированными мировой закулисовой или не считаем, никто про эти выборы в Госдуму на них и не говорил.
Никто не говорил. Ну, хорошо. Я, значит, у вас был доклад большой, посвященный как раз возможным сценариям выборов. На основе чего сделаны эти сценарии? И с вашей точки зрения, какой наиболее вероятный?
Долгий рассказ, вы меня перебиваете. Мы предложили три основных сценария. Первый сценарий – план «Крепость», названный по имени режима, когда в полицию не пускают адвокатов, передачи, родственников, потому что якобы угроза терроризма. Да? То есть Дума – это такая же крепость, мы никого не пускаем, мы боремся с иностранными агентами, называем агентами всех, кто нам не нравится. И, собственно, «Единая Россия» получает конституционное большинство, и выборы не становятся местом, где какой-то пара происходит. Это первый сценарий, к которому нас так или иначе готовят с декабря, как минимум, который сопровождает такой радикализацией, риторикой и троллингом критики о том, что все, кто критикует власть, они работают по наускиванию Госдепа. Это не единственный возможный по-прежнему сценарий, но он, наверное, сегодня для многих самый ожидаемый.
Так.
Второй сценарий – ветер перемен. О том, что все-таки допустить немножко воздуха, допустить в Думу побольше партий, там, может быть, 5-6 эсеров оставить, новых людей, там, партии пенсионеров за справедливость, такой довольно незаметный, но яркий, одновременно незаметный и яркий бренд, остановиться на цифре 45, как оптимальный показатель «Единой России», поскольку рейтинги «Единой России» упали в последнее время очень ощутимо, они там доходили там, до 50 и больше процентов, были во время 2016 года у прошлых выборов в Госдуму 42-47%, сегодня 28-32%, и сделать из них 60, конечно, довольно тяжело, без ущерба для репутации выборов в Госдуму. То есть сохранить за собой большинство, пусть и не конституционное, и немножко добавить воздуха. Но слабость этого сценария в том, что в последнее время все-таки говорилось, давайте закручивать гайки, не надо полутонов, не надо уступок. Как только ты прогибаешься, уступаешь, тебя может смести волна. Поэтому третий сценарий, если второй как-то не заладится, это все-таки серьезная актуализация протеста, дальнейшее нагнетание антирейтинга власти и на этом фоне не получение «Единой России» даже простого большинства в 225 мандатов в будущей Госдуме и необходимость строить коалицию там, либо со старыми партиями, либо с новыми людьми, а отчасти эсерами. Этот сценарий по-прежнему управляемый, но, конечно, он предполагает новую волну протестного движения и то, что те же протестующие выборами все-таки заинтересуются, чего пока не происходило. Это если очень коротко.
С вашей точки зрения, значит, какой путь и какой сценарий, например, для властей наиболее оптимален при учете всех рисков и вызовов?
Зависит от того, каких целей добиваться.
Так.
Зависит от того, на что рассчитывать. Есть необходимость выплеснуть пар, накопившийся в обществе, особенно за прошлый год, за время пандемии и карантина, который во всем мире накопился колоссальный, чтобы он не копился дальше, не выстреливал на президентских выборах или внезапно раньше. Или решить, что никакой проблемы нет, весь пар – это агенты влияния, а нужно пройти стресс, не дать расшатать нашу замечательный государственный дом. И та, и другая точка зрения в коридорах власти присутствует. Хотя и другая очень целостная, и люди в них довольно серьезно уверены. Конечно, мне как технологу, как консультанту интереснее было бы, чтобы закручивание гаек как-то однажды закончилось, и вот эта радикализация риторики достигла бы своего тупика. Но я буду готов работать с любым сценарием.
Насколько радикализация риторики, если на ней останавливаться, она, что называется, ну, приносит свои плоды? Ведь, получается, одно дело риторика как бы информационная какая-то, это, может быть, торговля рисками, не знаю, или просто так модно, как угодно. С другой стороны, ну, действительно, наверное, какие-то опасности существуют. Насколько это отзывается, скажем так, в сердцах избирателей?
Радикализация дает ощущение силы, дает ощущение, что эти люди знают, что делают, чувствуют все свою силу, если что, пойдут до конца. Это нередко деморализует критик власти. Ему предъявили виртуального Дзержинского на Лубянской площади. Они там уже все пьют валерьянку, ощущают собственное бессилие и крах надежд, если они существовали. Опасность этого сценария в том, что предъявляя обществу довольно нерадикальному, довольно спокойному, какую-то более радикальную риторику, ты рискуешь слишком увлечься. Посмотрите, не знаю, сайт фейковых новостей «Панорама» или другие подобные сайты пишут о неких фейковых инициативах власти, которые выглядят почти правдоподобными. Там, запретить вегетарианство, да, и штрафовать за него как за иностранных агентов. Или что-нибудь такое же абсурдное. Всегда есть риск того, что запрещая дальше, ты не остановишься и начнешь копить антирейтинг власти, потому что ты будешь затрагивать интересы людей, которые в политику не собирались, которые там привыкли, не знаю, там, порно-сайтам в интернете или каким-то другим таким увлечением, развлечением и почувствовать себя незаслуженно уязвленными. Поэтому, конечно, радикализация несет в себе риск роста негатива и роста антирейтинга власти.
Элемент радикализации, как представляется, это риторика о вмешательстве и риске. Об этом еще президент сегодня говорил, мы с вами вначале это упомянули. Но с вашей, если точки зрения, то вмешательство извне, оно, в общем-то, ну, не столь опасно или явно, потому что, как вы говорите, выборы в Госдуму там могут не интересовать там внешних игроков. Вот. Но вмешательство внутри страны, оно насколько рискованно, например, от беспокойного меньшинства, коим называют несистемная оппозиция?
Главный риск – это колебания самой элиты и возможные разломы. Потому что это, конечно, более всегда чувствительно. Я не думаю, что сегодняшняя элита в восторге от сценария плана «Крепость», но, по крайней мере, она открыто не играет против него. Хотя были парадоксальные моменты, когда казалось, что радикальная риторика победила, и вдруг совершенно неожиданные люди внутри элиты говорили: «Вы что, там с ума сошли? 19-й год, выборы в Мосгордуму, интервью со всеми запретами, недопуском кандидатов, и вдруг интервью Сергея Чемезова, главы Ростеха, человека с биографией, там, спецслужбистской, который фактически, говорит, близкий к тому, о чем говорит протест, тезисы о том, что выборы, ну, должны быть нормальными, а не имитационными, не зарегулированными. Поэтому даже фильм Навального, если брать его, во многом был нацелен именно на демонстрацию высшим руководителям страны, что элита не едина, что кто-то сливает информацию про дворцы, про узоры, стоит на плитке и так далее. И я думаю, что месседж Навального был именно в этом. Поэтому главные внутренние риски, конечно, связаны не с самим протестом, который, ну, не особенно научился многому за последние 2 года или 10 лет, а с тем, что некий разлом в обществе усилится и затронет настроение истеблишмента. Сегодня этого не происходит, но по мере радикализации, естественно, такие риски тоже проявляют себя, потому что, ну, не всем хочется ощущать себя такой совсем уже Северной Кореей. Да мало кому нравится ощущать себя Северной Кореей, объективно говоря.
А есть риск, что мы приближаемся к Северной Корее?
Ну, наверное, мы от нее не отдаляемся. Говорит, что мы приближаемся пока все-таки смело, но, наверное, как бы движение с юга на север, оно потихоньку происходит.
А признаки? Ну, просто вот сейчас явный в 2020-21 год.
Ну, запретительная попытка запретить, не знаю, все. Ну, понятно, в Северной Корее соцсетей никаких нет. Понятно, попытка запретить публиковать в соцсетях комментарии, в принципе, о выборах и вообще создать ощущение, что любое упоминание политики в интернете и в соцсетях, оно запрещено, потому что никто толком не знает, что можно, что нельзя. Ну, понятно, что это такой тренд запретительный, мы можем много говорить о там цензуре мировой там, в Фейсбуке, на CNN или еще где-то, но так или иначе, конечно, аналогии достаточно условны. Поэтому попытка создать ощущение от политики как пространства чего-то запретного, она налицо, и с переменным успехом мы ее наблюдаем последние годы.
А не получается, что это следствие некой эпохи постправды? То есть, с одной стороны, правда предъявляет претензии Твиттеру за Трампа, Тумблер перерубили, и все, и больше ничего, и тишина, как будто человек не существует. Но, с другой стороны, информация имеет такой вес, информация имеет такой, что называется, там, эффект дубины какой-то, что может, я не знаю, там, вызвать панику какую-то, еще что-то. Люди вынуждены или оправдываться, или опровергать это все. Поэтому вот немножечко охранительство не помешает, скажем. Вам?
Ну, во-первых, ограничения не отменят слухов, а большие вещи более опасны для паники вещи, чем слухи, которые еще невозможно увидеть даже через интернет. Более опасные штуки, наверное, нет. Плюс, по всем запретам для Трампа, заметим, что российское общество проявило свое свободолюбие. И критики российской власти, и сторонники, в общем, сильно удивились цензуре в интернете. И в России я практически не видел текстов, постов, таких не фриков, которые бы говорили о том, правильно на Трампа исключать из интернета. Все-таки нам, может быть, в большей степени, чем американцам, интернет кажется пространством свободы.
Другой момент по поводу перемен. Возвращаясь к этому тезису тоже президента, который он адресовал лидерам думских фракций, здесь важный момент, что есть люди, которые воспринимают перемены с тревогой, и, что называется, их равняют со словом «революция». А есть люди, которые говорят, что перемены – это, в общем-то, я не знаю, там просто смена одних депутатов на других депутатов, им нужны такие перемены, то есть они устали от одних и тех же лиц. А есть третьи люди, которые понимают перемены по-своему, не знаю, налаживание отношений с Западом, улучшение качества жизни внутри страны. Вот это как-то все можно соединить? И нужно ли самое главное? Да.
Каждый из нас по своему опыту знает, что усталость – штука довольно иррациональная. Что мы начинаем предъявлять неожиданно людям близким или там, друзьям какие-то вещи, сами от себя удивляясь, потому что эта усталость в нас выстреливает. И часто на усталость нет рационального ответа и тем более какого-то общего ответа. По-моему, мы даже говорили сами в эфирах, что общее такое ощущение российского общества можно характеризовать формулой. Никаких перемен не хотим, но жить так больше не можем. Это вполне иррациональное ощущение, но на нем, наверное, ловит себя, возможно, большинство даже наших слушателей, хотя можно при желании проголосовать. А поэтому общего такого ответа нет. Ситуация, когда косметические перемены выдают за сущностные, ситуация обычная, и она будет и сейчас. А это совершенно нормальный технологический прием. А дальше отчасти вопрос настроения, с которым общество выйдет из ковида, если оно выйдет, если в марте-апреле не будет новой волны, то тоже есть как минимум два варианта. Первое – выйти с ощущением победы, эйфории, как китайцы, которые сметали во всех люксовых магазинах все люксовые бренды на волне победы. Второе – это выйти из апатии через агрессию, через ощущение украденного времени, украденного года из жизни или целой эпохи из жизни, потому что масса людей пострадали вполне конкретные и будут ощущать последствия пандемии и ограничений долго и, может быть, всю жизнь. И во многом вот усталость, это раздражение будет зависеть от того, по какому из сценарию пойдет российское общество, эйфории или агрессии.
Но вот Матвиенко как раз считает, вот сейчас по лентам я читаю, основные ограничения из-за ковида будут сняты в России к концу мая. Ну хорошо, эффект до сентября сохранится? Если это будет эйфория, например, что все, наконец-то, свобода.
Понимаете, давайте посмотрим логику вируса, потому что вирусологи нам говорят, что тоже вот эпидемия гриппа говорит о том, что зимой наступает, вот январь-февраль, некоторые облегчения, а потом к марту все снова прилетает. Опять же, мы видим европейские ограничения, нам кажется, что это все уже у нас в прошлом, мы это пережили. Вот европейцы глупо еще это будут с этим жить. С другой стороны, были случаи, когда динамика ухудшения в Европе через там, несколько недель приводила к ухудшению в России. Поэтому нет общего прогноза. И в настроениях общества велик элемент случайности. В целом, конечно, ни одна эмоция такая... редко когда эмоция живет долго, полгода, хотя, например, не знаю, крымская эмоция, которая у части общества вызывала эйфорию, она, по сути, с переменным успехом была года 4, вплоть до пенсионной реформы с 2014-2018 года. Уже к 2018 она, конечно, распалась, и мы сейчас это видим.
Угу. Михаил, а людям вообще интересны выборы в Государственную Думу?
Ну, можно ответить на долго, длинно, можно коротко. Если коротко, то нет.
Почему?
Им не кажется, что на них решается вопрос о власти. Им не кажется, что на них решается вопрос о курсе, об изменениях. Им представляется, что, как в фильме «Кинзаза», правительство живет на другой планете. Им непонятно, зачем нужны партии, потому что еще со времен позднесоветских слово «партия» вызывает скорее раздражение и негатив, как часть какой-то корпорации, которая занимается интересами политики, а не интересами, как принято по-старому говорить, народными, интересами граждан. Эти проблемы очевидные, и за последние годы они скорее не залечены.
Тогда другой момент. А не становятся ли вот такие тезисы или такие мысли следствием того, что люди несколько в заложниках у патерналистских каких-то взглядов? Ну, то есть, если, победил тот, который мне не нравится, значит, за меня не решают, я в следующий раз не пойду, ничего не изменится. Вот. Но по факту, например, это не так. Ну, то есть, как с этим работать?
Два разных вопроса. Если говорить о патерналистских взглядах, там еще большая ловушка. Люди склонны завышать возможности государства, считать, что есть эти закрома, есть, которые почему-то государство не открывает, не раздает вертолетные деньги, их приучила пропаганда последних лет, что Россия укрепляет вес на международной арене, всесильно диктует свою волю всем, и, естественно, возникает ощущение, что власть и государство всемогущее, и почему-то оно не делает хорошо для граждан. Поэтому у патерналистов ловушка во многом именно в этом, даже не в изменениях, а в том, что власть может делать хорошо и почему-то не делает. Критики все-таки часто испытывают меньше иллюзий относительно того, что государство в принципе может быть хорошим, щедрым и всемогущим.
А второй вопрос, вы сказали, что я два фактически задала.
Нет, вы говорили, патерналисты, они верят, хотят верить во власть, хотят верить в государство, их бесит, что никто не делает хорошо или не делает недостаточно. Критиков бесит то, что ничего не меняется, все те же лица, все те же риторика, те же ток-шоу, которое говорит о чем угодно, кроме настоящего.
Но это, скажем так, объективное восприятие действительности или субъективное все-таки? И в реальности все немножечко не так?
Ну, по-всякому. Вы предлагали мне описать модель избирателя.
Да.
Они в этой модели живут. Так в реальности бывает по-разному. В чем-то эти стереотипы, конечно, имеют под собой основания.
В этой связи тогда, с вашей точки зрения, правящей партии «Единой России», нужно ли стремиться к, например, конституционному большинству?
Или ну, видите, в чем дело. По большому счету, главная конституционная поправка, она принята, во-первых. Такая, собственно, сетевая, да? Если мы не берем там про брак, как союз мужчины и женщины, и вот это вот все. А с другой стороны, по большому счету, остальные партии тоже вполне управляемы и являются частью правящей коалиции. И нагнуть их на голосование по конституционным поправкам по-прежнему вполне реально. Да? Они какой-то особой позиции, при, по крайней мере, отсутствии раскола элит в исполнительной власти, занимать не будут. С другой стороны, конечно, возникла некая привычка, несмотря на падение рейтингов последних лет, которые все видят и видели, голосование за власть, у власти появлялась потребность получить все выше и выше. Выборы 2016 года выше, чем 2011 в «Единой России», выборы 2018 года рекордные показатели Путина, голосование по Конституции 2020 года поправкам и тоже какие-то запредельные такие результаты. И, естественно, ты к этому привыкаешь. Естественно, когда в следующий раз ты получаешь полтора-два раза меньше, тебе самому грустно. Возникает вопрос, а правильно ли мы вели избирательную кампанию, а кто виноват? А давайте там почистим, устроим разбор полетов, накажем непричастных. Это тоже вполне естественно нервирует чиновников и возникает желание сделать там повыше, побольше, покруче.
Угу. Но в данном случае, с вашей точки зрения, главная цель выборов 2021 года, она какая? В Госдуму, я имею в виду.
Ну, опять же, у кого
какая? У правящей партии, давайте вот с правящей партии начнем, да.
Ну, наверное, переподтверди свой мандат, чтобы особо, собственно, никто не троллил, не дергал, не наезжал, не критиковал. Там, да. В этом плане, ну, можно получить чуть поменьше, я думаю, ничего страшного в этом не будет, хотя, конечно, приятнее было получить больше, ощутить такую всю полноту вот этого народного счастья, эйфории, поддержки действующей власти, если получится, конечно, ее хоть как-то синтезировать.
У остальных? Ну, то есть кому-то прийти, например, в парламент, освежить этот парламент. Что с ней? Что, ну, как он должен быть? Да.
Коммунистам остаться в партии номер два. Они с 96-го года борются за роль места номер два и, по большому счету, его удерживают. Там, да? ЛДПР, там, ССР, остаться, сохранить политическую прописку, удивить самих себя, чем-то порадовать. Естественно, там новые люди или другие партии как-то заявить о себе, создать историю успеха, историю победы. Помните «Яблоко»? Выйти на 3%, чтобы получить госфинансирование. Такая, ну, скромная, тоже понятная задача.
Тоже есть. Давайте продолжим после новостей. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем с Михаилом Виноградовым, политологом, руководителем фонда «Петербургская политика». Здесь еще, Михаил, знаете, я по поводу сценариев хотела остановиться отдельно на избирателях. Важно понять, какова мотивация идти и какова мотивация не идти. у людей на выборы?
Ну, слушайте, консервативные сценарии приходят возрастной избиратель, приходят бедные избиратели, приходят селяне, и они составляют основную часть, а у горожан ощущение, что выбор это для старушек, да? В принципе, сценарий, который чаще всего реализуется. Вот. Второй сценарий, какого-то там политизации активности, ожиданий и вполне возможно гнева какого-то, тоже сценарий возможен. Пока все-таки это два наиболее вероятных темы, если не будет какого-то такого массового эффекта мобилизации вокруг власти, но пока не очень понятно, с чего он может возникнуть, там, в социальной политике он вроде бы не просматривается, внешняя политика всем немножко поднадоела, поэтому пока вот две, наверное, основных модели. Конечно, критически настроенный избиратель, он меньше верит в себя, более цепляется, более критичен к возможным кандидатам и приходит к тому, что ходить смысла не имеет, и кандидаты, собственно, все не настоящие, одинаковые, неправильные. А в этом плане избирателю-лоялисту тоже все-таки легче. Хотя за лоялиста тоже надо бороться, биться. Если, например, мы посмотрим, как отыгрывали после долгих колебаний и пауз тему Геленджика и всего остального, там, да, связанное с тамошними объектами недвижимости, да, в итоге та версия, которую предложили, это была версия не очень убедительная для навальнистов, потому что, по сути, она не опровергала содержание фильма, но она давала именно лоялистам возможность зацепиться за эту версию, показать, что обе стороны обманывают. Да, власть не договаривает, Навальный придумывает, а тем самым как-то те, кто хочет испытывать потребность, имеет любить власть, но не получается из-за этой истории, им дали возможность как-то зацепиться. Поэтому для власти важная задача не расплескать поддержку, возможную тех, кто хочет поддерживать власть, искренне стремится ее любить и переживает, когда не получается. А таких избирателей не так мало.
Вот с вашей точки зрения, история с протестами, несогласованными акциями и, значит, сторонниками, как вы говорите, там, называете людей этих, навальнистами, их значение, их опасность преувеличена, и не преувеличивают ли, например, они сами собственную значимость в контексте того, что вот приходим, там призывы какие-то ведутся и так далее?
Смотрите, значимость протестных акций преувеличена, потому что протесты пока ни во что не вырастают. Значимость недовольства, которое существует в обществе, особенно в крупных городах, она, конечно, недооценена. Потому что мы видим даже сегодняшнюю социологию, там, когда Левада-центр, по-моему, молодежь, 37% поддерживают Навального, 43% не поддерживают. Там более, по-моему, 20-25 лет категории, если не ошибаюсь. Весьма приличные цифры для критиков власти. Было голосование, когда на выборах мэра Москвы 2013 года, где в центре Москвы там были округа, где Навальный побеждал Сергея Собянина. Поэтому каждый раз власть то успокаивает себя тем, что протест побежден, хотя протестные настроения не исчезли, и раздражение, в том числе действиями там, первых лиц, не исчезло, то наоборот устраивает какую-то колоссальную кампанию пропаганды, популяризации протестных акций или призывает там убирать с программных обеспечения, убирать с телефонов программу с фонариками, как якобы вредоносную и опасную. То есть начинается вот эта вся шизофрения и пропаганда этих акций, которые заведомо были провальными, вроде фонариков. Поэтому найти какое-то сбалансированное отношение к протесту не получается. Все время шарахание от завышения к занижению значимости и обратно к завышению.
Тут другой момент. Ну, Левада-центр еще, мы должны об этом говорить, что он признан иноагентом. А вопрос доверия данных, доверия к данным от тех, значит, там, спикеров, организаций, которые имеют уже такой статус. То есть насколько для властей, скажем так, такие данные весомые? Вот. И, соответственно, другая история. Если делается, например, ставка на лояльных избирателей, то не перебирают ли с этой уверенностью?
Ну, слушайте, Левада-центр дает последние годы более высокие показатели действующей власти, чем ФОМ и ВЦИОМ. Его, при всей оппозиционной его репутации, вот этих всех агентов каких-то, цифры Левада-центра обычно выше. Вот если просто зайдете на сайт и посмотрите последние 2-3 года. Поэтому в этом плане это один из понятных постеров, и всем понятно, что, ну, всерьез, конечно, всех этих агентов никто не воспринимает. Я немножко недопонял ваш второй вопрос. Можете повторить.
А, имею в виду, что, скажем так, вот лимузин нам говорит, почему все время о Навальном разговоре, без него понятно, что проблем навалом. Ну, то есть, скажем так, сами люди, которые там, представляете, сторонниками Навального, они хотят, ну, видимо, там, взять на себя или перетянуть там информационную повестку и так далее. Но как будто бы за этим стираются все основные другие проблемы, которые есть у людей, и на них как будто бы не обращают внимания, а борются там с иноагентами, еще с кем-то.
Ну, это нормально, человеку свойственно уходить от проблем в пользу каких-то увлечений, интересов, ожиданий. Это часть человеческой психологии. Ну, Навальный лучше других умеет в повестку попадать, заинтересовывать собой и лоялистов, и тех, кто политикой не интересуется. И этот как бы дар, естественно, эксплуатируют его сторонники по понятным причинам. Хотя вот на этой неделе мы увидели, например, что пассивный публично Дмитрий Медведев вдруг неожиданно одним постом в Инстаграме взорвал эфиры и попал в повестку, хотя, казалось бы, о Медведеве уже позабыли. То есть, либо у политика есть такой дар позитивно или негативно попадать в повестку, хотя, казалось бы, никто спроса на это нет, да? А либо такого дара нет. И у большинства оппозиционных политиков и у многих провластных такого дара нет.
Принято. Еще момент, который сегодня, я на который обратил внимание, из разговора Путина с лидерами думских фракций, президент сказал, что считает неприемлемой приватизацию ради самой приватизации. Об угрозе новой приватизации по сценарию 90-х заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Мы подходим к какому-то, я не знаю, пересмотру, что ли, наследия 90-х? Или просто потому, что выборы сейчас, и об этом так или иначе коммунисты вспоминают?
Ну, и да, и нет. Понятно, что идет в последние годы такое огосударствление экономики, это происходит. С другой стороны, вот эта вся мифологема народной собственности, она, конечно, нереализуема, потому что никакой народной собственности в советское время не было, была государственная собственность, где отчуждение работника от итогов своего труда было колоссальным, ничуть не меньше, чем при частной собственности. А в этом плане происходит огосударствление. Какой-то попытки новой приватизации в таком классическом понимании ее нет. Другой, а дальше уже вопрос. Либо вы верите в существование государства, которое контролирует экономику, либо вы исходите из того, что государство – это такая метафора, а есть разные группы, разные кланы. Кто-то держит нефтянку, кто-то держит алмазы, лес и так далее. Дальше уже вопрос вашей веры в существование этого государства. Там, для меня, конечно, государство – это такой очень сильно обобщающий образ, слишком призваны показать, что мир менее хаотичен, чем он на самом деле есть.
Насколько сторонники сохранения стабильности и, скажем так, эволюционного подхода к развитию государства успешно используют тезисы об опасности возвращения к 90-м? Это опять все актуализировалось на фоне как раз вот этих вот несогласованных акций, когда людей, которые их устраивают, которые находятся за границей, в частности, обвиняют в том, что вы просто хотите тут что-то снести все, никакой повестки у вас нету, и вообще с вами разговаривать не о чем, вы просто обманываете людей.
Ну, смотрите, при всем том, что в разговоре о 90-х, мне кажется, было много несправедливого и прошлые годы, 90-е очень интересное, очень сложное время, где все-таки время, ну, скорее подвига, чем позора, если говорить о жителях страны, и стесняться его, как это делают последние годы, мне кажется неправильным и непродуктивным. Это риск того, что будут стесняться и следующих эпох, или их проклинать. Понятно, что чем больше появляется людей, которые опыта 90-х не имели, тем для них это все Куликовская битва, тем для них это что-то, не имеющее особой какой-то энергии. И с момента изобретения термина «лихие 90-е» с 2007 года, так прошло уже, проходит 14 лет, и, естественно, поколения меняются, и слово 90-е уже скорее актуально сегодня, ну, для 40+. Да, они ходят на выборы, но, опять же, разное отношение к 90-м, оно в обществе, я думаю, имеет место. Что касается стабильности, видите, объективно стабильность угрожают два момента. Да? Первое – это изменения, это такое какое-то движение куда-то вперед слишком радикальное, реформы. А второе, это, собственно, такая реакция, это радикализм, как сегодня очень часто консерватизм и путают радикализм. Консерватизм – это стремление сохранить то, что есть сегодня, ту ткань, которая соединяет людей в обществе, которая создает экономику, это является самоценность. Для охранителя сегодняшнего, для такого реваншиста, давайте запретим социальные связи, давайте запретим людям то-то и то-то, к чему они привыкли, и реально вот этот реваншизм, он тоже расшатывает стабильность, потому что то, что считал, люди считали еще вчера законным, сегодня за это там штраф или срок там. Раньше можно было во дворе парковаться, теперь повесили знак, там, остановка запрещена, пожарный проезд, там, да, то есть ни за что людям прилетает рушить их прежний уклад, поэтому стабильности угрожает и то, и другое.
Но стабильность не равно, скажем так, я не знаю, там, сказать, как анархия, свобода и так далее. То есть, да, этот тезис тоже используется. Моя свобода, значит, заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть это какая-то попытка, я не знаю, уравнять всех, что ли, или общество достигло такого развития, что может действительно устанавливать правила в виде законов о тишине, судебных вариантов, там, разбирательства на фоне каких-то оскорблений в социальных сетях, ну и так далее. Какое-то, ну, может быть, естественное развитие общества, не знаю, там, сразу на Европу обращать внимание.
Ограничения разные, там, да, бывают изменения, которые отражают реальную суть, там, да, когда машины стали пропускать пешеходов, там, да, по сути, в Москве такого большого засад-то не было гаишных, это отражало изменения в отношении пешеходов и водителей просто потому, что гораздо больше людей сели за руль, чем это было в 70-е, 80-е, и ушла эта кастовость людей первого и второго сорта. А если говорить, не знаю, о мате в интернете, там, да, я его не употребляю, но я вижу объективно, что распространение мата выросло достаточно серьезно в сравнении с тем, что было там в моем детстве. Там, да, и мат стал, честно, более допустим там, для людей там, разных полов, разных возрастов и так далее. И я понимаю, что там, мне, например, он, наверное, дискомфортен там, и в жизни, и написанный в интернете. Но, по большому счету, есть масса людей, которые иначе себе не умеют выплескивать, выражать свою эмоцию. И это не такая консенсусная история, как пропускание пешеходов или закон о тишине.
Тут слушатели наши обращают внимание по поводу Навального, что какой у него есть дар, он просто проект, вот и попадает, ну, что называется, в кассу. И, с другой стороны, аудитория этого человека, насколько к нему серьезно относятся. Ведь, ну, помните эту историю с подростками, которых ограждали от участия акции? Может быть, это и есть целевая аудитория?
Слушайте, стать проектом – это тоже большой удар. А боковых проектов, во-первых, не берут, даже если мы исходим из того, что он есть. Поэтому Навальный, безусловно, один из самых одаренных российских политиков. Мы можем спорить о знаке, о том, во благо или во зло он этот дар использует, но это достаточно очевидно. И Навальный всегда работает не на сторонников, он работает на политичных, на лоялистов, на коммунистов. Посмотрите фильм, если его разбирать. Там начнем упоминать Чубайса, да? Никому не нужно, исключительно для того, чтобы заинтересовать таких консервативных коммунистов и отчасти единороссов. Там, зачем говорят про странный храм в Геленджике, да? Но для того, чтобы заинтересовать тех, кто чувствителен к теме храмов и теме православия. Здесь как раз все вполне неплохо просчитано. Поэтому я бы не сказал, что Навальный особенно переживает про своих сторонников. Он считает, что они так у него в кармане и никуда не денутся. И, в принципе, это оказывается правда.
Ну, талант, как вы говорите, там, я не знаю, медийный талант и так далее, это же не гарантия того, что там человек как раз несет благо, какую-то рациональность и так далее. Это же человек может нести, например, какие-то там, иметь какие-то разрушительные функции. Помните, тоже высказывались, что он проект Запада, и в целом, я не знаю, там тянет это на госизмену или не тянет?
Ну, конечно, это не несет в себе автоматически ни блага, ни катастрофы. Там это свойство, это инструмент, который можно по-разному использовать, даже если человек сам по себе его использует. А вот умение быть в центре внимания. Наверняка у нас в кругу общения, у каждого из нас есть люди, которые могут быть в центре внимания, и нас это бесит. Они за нас все в центре внимания, а кто-то просто душа компании, и мы искренне улыбаемся в виде его там, да, и подозреваем в том, что он отъедает у нас энергию и проживает нашу жизнь, да. Люди разные бывают.
А тут есть еще, сейчас скажу, вопросы от, так, слушателей, сейчас найду, по поводу ветроперемен. И все-таки сравнение с Северной Кореей, слушатель говорит, это все, значит, оскомину набило. И, может быть, скажем так, есть ли у властей заинтересованность сделать Россию, например, мировым промышленным лидером каким-то? И что мешает? Действительно, какие-то внешние факторы, которые, может быть, мы недооцениваем?
Ну, во-первых, этому мешает Китай. его существование Китая мешает очень сильно, хотя якобы он там партнеры, все дела. Понятно, что мешает нехватка трудовых ресурсов, да. Есть масса ограничителей, которые мешают там, да, и потом, в принципе, такое промышленное лидерство – это такой идеал 19 века или начала 20-го. Uh-huh. Я не думаю, что вот мечта о промышленном лидерстве, она характерна сегодня для развитых стран, которые научились зарабатывать, не производя что-то сами. Там, да? Поэтому в сегодняшних реалиях экономики, может быть, временных, лидерство в промышленности не гарантирует лидерство в рентабельности. Хотя это несправедливо, наверное.
С вашей точки зрения, есть ли необходимость обновления, что ли, состава политических партий? И насколько это будет менять, соответственно, их стилистику? Ну, то есть, обновление «Единой России», обновление остальных там, значит, системных партий. Это как-то скажется на продуктивности или нет?
Ну, понимаете, необходимость такая есть, она очевидна. Но вопрос, как сделать так, чтобы вещи и поверили, чтобы эту усталость как-то сбросить. Человек способен иногда сбрасывать усталость и даже как бы обновлять там какие-то отношения в семье, там, в кругу общения и так далее. Это тоже часть человеческой природы. Но гарантированного рецепта не существует. Как там есть шутка про то, что есть два секрета управления женщинами, но их никто не знает, да? Угу. Также нет очевидного секрета сбрасывания усталости. Это экспериментирование.
По поводу 90-х, то Швыдкович предложил поставить на Лубянке памятнику Андропову. Это к вопросу о том, каком-то возвращении к истокам, к истории, не знаю. И вообще, откуда такая тяга то вернуть кого-то, то про Ленина подумать, закопать или не закопать, или оставить, или одного вернуть на площадь, а кого-то другого закопать. Это про что? Что мы этим пытаемся, какие пробелы в истории заделать?
Но это манипуляция собеседником. Это, во-первых, переключение повестки. Тем более, мы видим, легко можно переключить там, с протестов на Явлинского, хотя, казалось бы, чего его обсуждать, да? С Явлинского на Дзержинского. И люди достаточно легко ведутся. Люди чувствуют... Это способ унизить еще оппонента. Люди чувствуют это унижение, ревизию всего там, да? И очень легко обижаются, гневаются. Ненависть сильная эмоция, но ей тоже вполне можно управлять. Если говорить об исторических реалиях, парадоксально, что сегодня выставление памятника Дзержинскому, конечно, будет выглядеть как окончательное подчинение гражданской власти, гражданского общества силовым. Тут никаких других знаков не может. Да? Если говорить реально, то памятник Дзержинскому появляется в 50-е годы. И это был символ восстановления так называемых ленинских норм, которые тогда идеализировали, хотя про них сегодня мы все понимаем, что не было никаких этих ленинских норм святых, восстановление такого гражданского контроля над оборзевшими НКВД в 30-40-е годы, когда и статус НКВД снизили до комитета госбезопасности при Совете министров, да, и это было символом как раз вот возвращения к нормам. Сегодня это не символ произвола, это унижение того, что каких-то очевидных подонков ставят на пьедестал. Но парадоксально, что стартовый памятник Дзержинского значил совсем иное. Так иногда в истории такие парадоксы бывают.
Но это какой-то реваншизм? Да, прошу прощения.
Памятник Мавзолея, тут все просто. Важно, чтобы голоса протеста не перешли коммунистам. Важно, чтобы протестующие остались дома сидеть. И чем больше коммунистов будут в это гетто затягивать Ленина и Дзержинского, тем меньше они будут интересны потенциальному протестному движению, которому, в общем, Ленин и Дзержинский не близки, не интересны и совершенно никак не улыбают.
Тут наши слушатели сами предлагают рейтинг. Смотрите, Александр III, любимый царь Путина, действительно лучший царь Российской империи, а другой говорит вообще генерала Ермолова поставить там. А что не фонтан? Или Колумба оставить?
Нет, фонтан там, мне кажется, всегда казалось такой разумной идеей. Там, жалко, нельзя вековой дуб поставить, да, его так не вырастить за месяц. Хотя урбанисты, наверное, могут что-то изобразить. Конечно, такой фигуры нет. Я посмотрю, как на Ермолова отреагируют наши северно-кавказские элиты, которые очень чувствительны к тому, чтобы перед ними все извинялись. Да? Посмотрим, как эта идея вызовет. Александр III тоже фигура такая... Ну, при нем, во-первых, не было особенных войн, а сегодня война – это героизм, это круто. А сегодня ценности мира никого не интересуют. А так фигура была ну, слишком именно консервативная в чистом слове, в чистом виде этого слова, в понятии, в условиях сегодняшнего такого, ну, скорее реваншизма, чем консерватизма.
С вашей точки зрения...
Никто его не знает, на самом деле. Он мало известен, на самом деле, широкому обывателю.
Ну, может, заодно Википедию посмотрит. Ну, как вариант. Такой ликбез. А здесь, если серьезно рассуждать, вот эта ценность символизма, она не, прошу прощения за тавтологию, не переоценена? Ну, то есть, вот Ленин лежит и лежит, и ничего не происходит другого. Неужели что-то изменится, если Ленина закопают? Или то же самое с памятником?
Да, конечно, переоценен. По всей стране стоят памятники Ленину. Никто там 40 минут не знает, кто это такой вообще, что это за чувак и зачем там. Да, и как бы нормально стоит и стоит. Я думаю, мы не замечаем массы памятников, которые вокруг нас. И вообще не особенно любим отрываться на ходу от смартфона, телефона, смотреть по сторонам. Поэтому сегодня никакой такой сакральности, конечно, в памятниках нету.
7-3-7-3-9.
Троллить, бесить ими можно.
Что делать, простите?
Троллить, бесить оппонента, ими можно.
А, троллить и бесить. Ну, это как какая-то информационная, что называется, информационный прием. Вот и все, за этим больше ничего не стоит, как выясняется. Алло, здрасте, слушаем вас.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, вопрос.
Михаил, вот вам не кажется, что лидер ЛДПР не случайно не пропадает с телевидения, с радио, везде, вот куда ни переключишь, везде Жириновский. Уж не подпора ли это «Единой России» к сентябрю месяцу, в случае, если они не набирают, как всегда, конституционное большинство?
Спасибо, принято.
Жириновский – участник правящей коалиции с 2012 года, когда ЛДПР дали пост губернатора еще Смоленской области. Они потом Хабаровск и Владимир сами завоевали, а Островский – это пакетное соглашение. Поэтому коалиция такая, конечно, есть. Это вариант коалиции. Другое дело, во с кем вы будете договариваться, с КПРФ и ЛДПР, которые все-таки могут оказаться капризными. Там, да? Или если «Единая Россия» не получает слишком много, значит, парламент проходит новые партии. Там, или там более слабые эсеры, или новые люди, как новая партия. А может быть, есть смысл посчитать и опереться на них, сделать коалицию с более слабыми, но более такими системными, управляемыми. Это тот выбор, который гипотетически может быть, если в парламент пройдет больше трех партий.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Спасибо, я правда думал, что это Лебедев.
Это Михаил Виноградов.
Да, я понял, понял, но очень голос похож. И рассуждения такие же здравые. Еще раз спасибо.
Ну, вопрос давайте.
Вот так лично вас, чем так зацепил Навальный? Я вот в нем не вижу вообще никакого потенциала, например.
А кого зацепил? Михаила?
Да.
Михаила зацепил. Михаил, вас зацепил Навальный?
Он интересен тем, ну, зацепил это громко сказано, он интересен тем, что он может нести политический контент тем, у кого нет запроса на него. Я однажды на встрече на выборах мэра Москвы видел, как подросток 12-летний остановился на велосипеде и час слушал. Может ли сегодняшний подросток час слушать хоть кого-нибудь? Поэтому интересно посмотреть, как Навальный перенимает технологии, там сразу мировой опыт, для того, чтобы владевать вниманием самых разных групп, у которых в том числе нет запроса на политику. Этим он, конечно, интересен.
Но тогда попытки оградить молодых людей от этого, упоминая, что недостаточно они еще и политически, и жизненно созрели, и отсылая к опыту родителей этих подростков 93-го года, которые выходили, и вот оно что получилось, это эффективно?
Нет.
Почему?
Но система не может... Да. Ну, слушайте, во-первых... Для подростков это Куликовская битва, да, 93-й, 91-й год и так далее. А во-вторых, все время показывает, что вы, подростки, недоумки, вырастите, тогда будете знать. Он не ложится на сегодняшние тренды, когда молодой человек часто требует тот же уровень зарплаты, который, по его пониманию, есть на рынке, он не готов сидеть и ждать, когда он повзрослеет. В условиях более мягких отношений родителей и детей, чем 30 лет назад, когда дети участвуют в планировании покупок, планировании поездок, принятии некоторых даже финансовых решений. А вот стимулирование конфликта между поколениями не отражает суть тех отношений, которые при всем искрении между отцами и детьми сегодня отношения, сложившиеся в обществе, менее острые.
Понятно. Принято. Михаил, спасибо. Ждем вас снова. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.